Итак, вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я снова буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. И прежде чем мы начнем, я бы хотела вас поздравить с прошедшими праздниками и поблагодарить, так как этот сезон создается исключительно благодаря вашей невероятной поддержке. Спасибо огромное всем, кто слушал, комментировал, делился с друзьями и писал хорошие слова мне в личку. Также хотелось бы сообщить пару новостей. У подкаста теперь есть Телеграм. Там я буду постить всякие новости как из мира гиковства, так и по поводу подкаста, мои мысли, обзоры и, конечно же, мемы. Залетайте, комьюнити маленькое, но очень ламповое. Еще у меня появился Patreon для тех, кто хочет поддержать молодого креатора копейкой. Все ссылки, конечно же, в описании. Ну а теперь возвращаемся к теме нашего подкаста. Сегодня она у нас по-настоящему рождественская, и я уверена, что многие из вас даже не представляют, насколько. Разговаривать о ней будем с моей сегодняшней гостьей, Лизой. Привет, Лиза.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе?
Ну, пока что я единственный человек, которого позвали на подкаст во второй раз, и если это не успех, то я тогда даже не знаю.
Да уж. Ну, Лиза, скажи мне, пожалуйста, ты гик?
Скажем так, я зародыш гика, есть над чем еще поработать, в общем.
Так что знаешь о хрониках Нарнии?
Ох, сейчас на фоне в моей голове зазвенели рождественские колокольчики, и я вот прямо сейчас начала жалеть о том, что у меня дома нет рахат-лукума. Я очень люблю Нарнию детской трепетной любовью, хотя познакомилась с этим миром я достаточно во взрослом возрасте.
А как вот состоялось твое первое знакомство с этой вселенной?
Мне кажется, что первым я увидела фильм, он вышел тогда, когда я училась где-то в старшей школе, и он был такой волшебный, такой зимний, такой уютный, и мне хотелось узнать больше и больше и больше, а потом я стала чуть старше, и вышел второй фильм, в котором играл восхитительный Бен Барнс, и тогда уже я поняла, что нужно знакомиться поближе с вселенной, и была бы возможность у меня с Беном Барнсом. И тогда я начала читать книги, и так, в общем-то, мы подружились.
Знаешь, вот у меня кардинально противоположная история, потому что я тот человек, который как раз-таки читал это прям в детстве, ну, то есть в раннем школьном возрасте, и это вообще произошло супер случайно, потому что я была на каникулах у бабушки, и просто зашла в библиотеку, ну, я тогда частенько бывала в библиотеке, и на полке абсолютно случайно нашла вот одну из книг, при том, что я даже не уверена, что я тогда их читала в хронологическом порядке, потому что это просто, о, прикольная книженция, надо почитать. И потом такая, ух ты, невероятно. И я очень хорошо помню, как я несколько лет ждала вот именно выход того фильма, о котором ты говоришь. Но, по-моему, он мне не очень понравился, потому что, ну, вот это вот как всегда, знаешь, книги было по-другому.
Но в книге не было мистера Тумнуса, который исполнял, точнее, он был, но Джеймса Макэвоя в книге не было. Так что есть некоторое упущение.
Макэвой. Да, я вот посмотрела, кто играл Тумнуса во всех остальных экранизациях, там, как он выглядел, это, конечно...
Нет.
Ну, не Джеймс Макэвой, не Джеймс Макэвой.
Нет.
Да. Но, несмотря на то, что это позиционируется как детская книжка, я думаю, и сегодня пытаюсь вам рассказать о том, что там очень много недетских штук. И даже эту книгу изначально не хотели публиковать, и она была зацензурена в некоторых странах в Европе, потому что, во-первых, там было много жестокости, а во-вторых, там поднимались очень неоднозначные темы, о которых мы сегодня еще с вами поговорим. Так что буду очень рада вас познакомить сегодня с этой фантастической вселенной. Конечно же, все прекрасно знают, что «Хроники Нарнии» написал кто?
Льюис, Клайв Льюис.
Клайв Льюис.
Эй!
Не путать с Льюисом Кэрролом, так сказать. Вот, хотя...
10 очков Слизерину.
Да. Хотя вот во многом Клайв Льюис тоже черпал свое вдохновение в работах Льюиса Кэрролла, ну, больше в том, что касается вот сказочности всех этих персонажей, и вообще очень много он заложил в эти «Хроники Нарнии». Но «Хроники Нарнии» будут уже на склоне его лет, а родился он в самом конце 19 века, в 1898 году, в Ирландии. И все детство он провел в Ирландии, и вот Ирландия, вот эти вот бесконечные изумрудные поля, спокойствие, такой тонкий воздух и такая призрачность, немножко ощущение, она как раз-таки прошла с ним через всю жизнь, и вот именно эту атмосферу он пытался передать, в том числе и в хрониках Нарнии. Но вот эта вот волшебность и прозрачность, она, к сожалению, омрачилась смертью матери. Когда Клайву Льюису было 9 лет, его мать умерла, и, к сожалению, ему, его отцу и его брату пришлось переехать в Англию, чего он очень не хотел. Ему казалось, что Англия просто уродливая страна. И хотя он там прожил всю свою оставшуюся жизнь, он просто до конца жизни пронес в себе вот такое небольшое презрение к англичанам и любовь ко всему ирландскому. Там он, конечно же, учился, его отец отдал в boarding school, в такую частную школу, хотя его обучение там не очень долго продлилось, так как он тоже вот это вот ненавидел все, и тогда отец, он решил, что, ну, раз мальчику это не нравится, тем более это дорого стоит, он его отдал на частное воспитание одному профессору, который в том числе занимался и образованием самого отца, профессору Киркпатрику, и тот тоже оказал на него очень большое значение. После он появлялся в одном из образов книг также. И еще очень важный момент. Он как бы в ходе своего обучения склонил Клайва Льюиса к атеизму.
К гомосексуальности.
Это был не священник. Это был профессор. Так что там было все нормально. Он его склонил к атеизму, что было тогда очень важным. Ну, вообще, религия — это такая тема, которая просто красной нитью проходит сквозь все и биографию Льюиса, и через его творчество, и об этом мы еще поговорим. Ну, а пока он учится в школе, он получает такое классическое образование, всякие мифологии, он увлекается очень сильно всякими скандинавскими мифами, легендами, музыкой Вагнера, вот это вот его, как он говорит, северность его очень манит. Но, к сожалению, начинается Первая мировая война. То есть в первый год, когда он приезжает в Оксфорд для того, чтобы продолжить свое обучение, начинается Первая мировая война, и он сразу же записывается в один из батальонов, и его отправляют на фронт. То есть он является, кроме всего прочего, одним из писателей вот этого так называемого потерянного поколения. Но, несмотря на то, что он был на войне, он даже получил очень серьезное ранение, он там потерял кучу своих товарищей, он не просто там отсиживался в окопах. Несмотря на это, он называет вот эти вот годы, которые он там провел, как абсолютно неважный опыт. Ну, неважный в смысле, типа, ну, ничего там особенного не произошло. Ну да, была война. Хотя, на самом деле, потом в разговорах со своими друзьями, ну и вообще в том, как он был человек, и насколько он очень близко к сердцу все воспринимал, потому что вот у него была такая очень тонкая душевная организация. В принципе, все, кто его знал, они отмечали, что он был супер добрым человеком, супер чувствительным вот таким вот, и с душой поэта был, хотя поэзия у него выходила писать очень скверно, и все там попытки, в том числе он на фронте пытался написать книжку с военной поэзией, и когда она вышла, все такие типа, нет, типа, чувак, нет, просто нет, не надо. Но, несмотря на то, что он отрицал, что на него очень сильно повлияла война, но она не могла на него не повлиять. И опять же, еще один такой образ, который потом отразится в его книгах, хотя уже не Первой мировой войны. Еще на фронте произошло очень важное событие. С одним из своих товарищей, с человеком, с которым они жили вместе в комнате, они заключают пакт. Если один из них умрет на фронте, то другой позаботится о родителе вот этого человека. То есть, либо же тот чувак, его звали Пэдди, он позаботится об отце Льюиса, либо Льюис, если в том случае, если Пэдди умрет, он позаботится о его матери. И так получается, что Пэдди умирает. И по возвращению домой, и по возвращению к учебе, Льюис, вообще не поведя бровью, решается на то, чтобы как раз-таки взять опеку над вот этой вот женщиной, которая была его на 26 лет старше, и следующие 33 года, по-моему, они живут вместе, и он за ней ухаживает.
Какой молодец.
Да. У них были очень близкие отношения.
Насколько близкие отношения?
Мнения расходятся. Вот. То есть некоторые люди утверждают, что романтика там точно была. Тем более, что он ради нее просто был готов буквально на все, потому что в Оксфорде в те времена существовало такое правило, что ученики Оксфорда, студенты, они обязаны жить на земле, ну, кампус, они должны жить в кампусе. Но он, несмотря даже на это, он каждый день ездил вот к своей вот этой вот женщине, ее звали Джейн, и просто до конца ее жизни он за ней ухаживал. Даже когда она впала в деменцию, ее пришлось отдать в, ну, как в хоспис, в дом престарелых, то он приходил к ней каждый день, несмотря на то, что он уже был тогда очень таким известным профессором. И вот все вот эти вот годы они хранили друг другу очень нежную любовь, это точно. Какой натуры была эта любовь, и была ли какая-то там у них сексуальная связь, непонятно, непонятно. Мнения расходятся, даже его друзья, они как бы сомневаются, они не знают. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Дочка этой Джейн, которая жила вместе с ним, я так понимаю, на этот счет никаких комментариев не давала. Ну вот, такой интересный фактик, да. И у него на протяжении всего этого периода не было никаких других романтических отношений. Так что думайте сами, как говорится, думайте
каждый
сами.
Думает в меру своей распущенности.
Точно. Ну, то есть одно ясно точно, он ее очень сильно любил, он провел с ней очень много времени до ее смерти, и это вот такая вторая смерть, которая на него повлияла, потому что стоит сказать, что в личной жизни у него все было очень грустно, ну в личной не в плане романтичной, а вообще в целом. И вот эта вот такая надломленность, да, она проходит с ним через все вот это вот всю его жизнь. И первый его отход от религии, который произошел, когда ему было лет 15, когда он учился в школе, в том числе это произошло из-за вот этой вот несправедливости к жизни. Но к религии он еще вернется, потому что религия — это прям такая, ну, основополагающая вещь в его жизни. И вернется он к религии не просто так, а с подачи одного хорошего своего друга, с которым они вместе сначала учились, а потом вместе работали в Оксфорде. Лиза, может быть, ты угадаешь, кто это был?
Толкин.
Толкин. Как ты угадала?
Между прочим, преподаватель английской литературы по образованию. Извините, пожалуйста.
Могла бы сказать, типа, там, магия.
Новогоднее, рождественское чудо.
Рождественское чудо. Ну да, на самом деле это был Толкин. Они вместе очень хорошо дружили. Они были членами одного литературного кружка. И во многом пересекались друг с другом и в творчестве, и просто в личной жизни. И Толкин, он был заядлым католиком. И он все время пытался вот Льюиса склонить к себе в католицизм. А Льюис, он был склонен к этой вот религиозности, несмотря на то, что он был атеистом какое-то время, ну, там, условно говоря, до 35 лет он, по-моему, был атеистом, ну, вот 20 лет он был атеистом, но все-таки свалился в эту прерву христианства, но пошел к неудовольствию Толкина не в католическую церковь, а в англиканскую, но, тем не менее, религиозность не просто стала для него каким-то спасением, но и он стал одним из самых известных апологетов христианства своего времени. То есть он написал 10 христианских, ну, трудов религиозных, объясняя христианство с рациональной точки зрения и объясняя, почему христианство — это вот то, что есть на самом деле, борясь против секуляризма, против натурализма, и собирая вокруг себя огромную просто кучу последователей. Вот если бы мы вернулись вот тогда, в 40-е, в 50-е годы, Клайв Льюис был известен не хрониками Нарнии, он хроники Нарнии напишет гораздо позже. А тогда он был известен как один из самых влиятельных людей в плане высказываний касательно религии и просвещения людей вот с точки зрения религиозности, что не могло, конечно же, не отразиться на его и литературе более художественного направления.
Интересно, слушай, я даже не знала, что он теологии вот как-то себя пробовал или объяснение науки с точки зрения науки и религии. Это прям Что-то новое. Не то чтобы я могла вспомнить какого-то другого писателя, который так делал.
И кроме того, вот еще говоря о его религиозности, даже во Второй мировой войне, когда ему отказали в том, чтобы отправиться на фронт, то есть как только началась Вторая мировая война, ему исполнилось как раз 40 лет, да, и первое, что он хотел сделать, это отправиться на фронт, защищать свою страну. Но ему сказали, типа, Клайв, нет, посиди, отдохни. Ну, типа, ты слишком ценный.
Успокойся.
Он на тот момент уже, к слову, был профессором в Оксфорде. Блин, почему я хочу каждый раз сказать не Оксфорд, а Хогвартс? Он тогда
Это
уже был профессором в Хогвартсе.
Дамблдором.
Да, это альтер-эго его было.
Это я на тебя так влияю.
В Хогвартсе, блин, в Оксфорде он тогда уже был профессором, ну и достаточно известной личностью, но не мог просто так отправиться на фронт. И вместо того, чтобы отправляться на фронт, он становится, так сказать, радиоведущим, проводит регулярные передачи о вот религии. Да, потому что, кроме всего прочего, это была тоже такая, ну, не больная тема, но для религиозных людей мировая война, вот представьте, что это еще один вопрос, ну, не только для религиозных людей, почему Бог это позволяет? И настолько его передачи имели возможность достучаться до людей, успокоить их, обнадежить их, что некоторые говорили, что он был более популярным и любимым радиооратором, чем Черчилль. То есть и вот его речи, они больше влияли на людей, чем даже речи Черчилля. И вот за это он был известен. То есть наше представление сейчас о Клайве Льюисе, оно кардинально отличается от того, что было тогда, когда он был жив.
Можно ли сказать, что у Клайва Льюиса был свой подкаст?
Да, религиозный подкаст. Ну, собственно говоря, радиопередачи — это такая предтеча подкастов, да. Вторая мировая война повлияла на него не только вот в этом плане, что она его еще больше раскрутила как религиозного такого деятеля и спикера в теме теологии, но и то, что вот именно в это время он начинает развивать у себя в голове сначала тему с фантастическими вселенными. Потому что стоит сказать, что с самого детства, вот еще со времен Ирландии, вот этой вот атмосферы, и потом, когда он учился в частной школе, у него были вот какие-то такие образы. Он любил придумывать, фантазировать, говорящие звери, фаун, который ходит под снегом с зонтиком. Вот эти вот образы и фантастические вселенные у него были в голове, но он просто никогда с ними ничего не делал. А во Вторую мировую войну, когда происходила эвакуация, очень много людей были перемещены из Лондона куда-то в пригороды. И к нему в дом также попала парочка девчонок. Вот, ну, то есть девочкам было там одной 16 лет, другая была помладше. И вот во время войны для того, чтобы, ну, отчасти их развлечь, отчасти их успокоить, ну, и просто потому, что он был классный чувак, он им рассказывал вот эти вот истории, которые он сам придумывал. И как это часто бывает, развивая эти истории, он в какой-то момент решил их записать. Когда он попытался сделать это в первый раз, у него это вообще ничего не получилось. Он придумал там тоже историю про то, как четыре ребенка попадают в эту волшебную страну. Он написал об этом рассказ, он дал почитать своим друзьям в литературном вот их обществе, которое у них было, и они такие: «Нет, чувак, нет, это же ерунда, это же ерунда». А он не сдался, и постепенно, постепенно переписывая, редактируя, он в 1950 году, то есть, ну, когда ему уже было 52 года, написал первую книгу «Хроники Нарнии». Ну, стоит сказать, что книг там хоть и было 7, и они вышли достаточно быстро, то есть он выпустил, считай, 7 книг за 6 лет, но книжки там были достаточно маленькие. То есть сейчас, если вы пойдете в магазин и решите купить «Хроники Нарнии», то это будет, ну, одна увесистая книга. Ну, одна. И там будет просто вот 7 частей внутри нее. И, как я уже сказала, изначально его издательство, оно даже не хотело это публиковать. Вот, его друзья отговаривали от этого. Потому что на тот момент он был известен как ученый, как очень талантливый преподаватель, лектор, как очень талантливый, умеющий достучаться до людей, оратор в плане теологии, религии. Вот. И то есть overall очень серьезный чувак. И тут он выпускает книгу для детей про волшебную страну. Ну, несмотря на то, что его пытались остановить от этого, как-то удержать, он все-таки решил это сделать. И эта книга стала достаточно популярной. Ну, как я уже сказала, за первой книгой, которая называлась «Лев, колдунья и платяной шкаф», вышло еще 6. И до сих пор это считается классикой мировой литературы. Хоть это и принесло ему более такую всемирную известность, на счастье это не слишком повлияло. Потому что закончил жизнь он достаточно грустно. После смерти его вот соратницы Джейн, о которой я уже говорила, он еще потом, уже после написания «Хроник Нарнии», встретился со своей подругой по переписке, предложил ей сначала фиктивно пожениться для того, чтобы она просто имела возможность остаться в Англии, так как она была американкой, но потом они полюбили друг друга, и когда вот он наконец-то обрел вот это вот счастье в личной жизни, уже ему было, ну, под 60, произошла еще одна трагедия, так как его жена, она тоже скончалась из-за рака костей. После ее смерти сам Льюис тоже был не супер здоровым человеком. У него начались проблемы с почками. Он еще несколько лет промучился, то заболевал, то выздоравливал. И в 63-м году все-таки скончался в возрасте 64 лет. По-моему, он не дожил до своего 65-летия буквально несколько там дней. Вот. Но, к сожалению, на его похороны даже никто не пришел. Ну, то есть там было буквально пару человек.
Почему?
Отчасти это было связано с тем, что он жил со своим братом, тот был пьяницей, и он просто нахрюкался и даже никому не сообщил о похоронах брата. Вот. Но отчасти в этом сыграла роль и дата, когда он скончался. Потому что он скончался 22 ноября 1963 года. В этот же день умер Олдос Хаксли. Но в этот же день убили Кеннеди. И вот за этими более громкими событиями никто даже и не узнал, что Клайв Льюис тоже скончался тихо у себя дома.
Слушай, ну это прям очень грустно.
Да, это грустно.
Как-то такое произведение монументальное человек создал, такую вселенную выдумал и такое окончание жизни драматичное. Да и жизнь у него на самом деле такая нелегкая была. Интересно, насколько, прожив вот такую сложную жизнь, человек все-таки еще способен создавать магические, волшебные истории и вдохновлять многих-многих детей и взрослых людей уже дальше.
Да, это супер грустно. У меня что-то я, когда я вот это вот ресерчила все, я так всплакнула, и сейчас я вот это об этом рассказывала, мне даже немножко навернули слезы на глазах, потому что Клайв Льюис, он был просто супер добрым чуваком, он был супер восторженным чуваком, и вот до конца жизни он пронес вот эту вот такую детскую, ну не то чтобы невинность, а вот, ну да, восторженность, волшебность у себя в сердце. И люди, которые вот прочитают «Хроники Нарнии», они вот наверняка это увидят, то, что он, как никто, может передать, как этот мир видят дети. То есть во многих сказках, когда люди взрослые пишут сказки, они, так как они забывают, что такое быть детьми, они вот не совсем, ну, корректно или правильно могут это вот выразить на бумаге. Но вот у него это просто невероятно получилось. Даже не говоря о том, какую вселенную он придумал, вот эта вот способность сохранить в себе вот эту вот детскую часть и пронести ее сквозь всю жизнь, это было очень важно.
Ну, слушай, мы начали говорить о той вселенной, которую он создал, о этом волшебстве, которое он в своих книгах воплотил. Давай тогда поговорим о Нарнии. Что по поводу Нарнии?
Расскажи мне, что ты вот помнишь про этот мир. Ну, не про события книг, а вот именно про мир.
В моей голове при слове «Нарния» стоит вот этот огромный шкаф платяной, распахнутый, из которого виднеются шубы и чуть-чуть пару снежинок вылетает. Как-то так это выглядит в моей голове.
Рождество.
Такой очень Да, очень волшебное такое ощущение. И помню о том, как в Нарнию попадают герои. И очень интересно, что этот ход с попаданием в Нарнию через шкаф, попаданием куда угодно через шкаф, потом очень многие заимствовали даже в музее Булгакова. Если когда-нибудь будете в Киеве и зайдете, найдете очень интересную отсылочку к этому способу перемещение из комнаты в комнату.
И, кстати, в Гарри
Вот.
Поттере это было тоже.
Да, конечно, но это уже, мне кажется, это такой образ, который очень узнаваемый, и его легко переиспользовать, потому что не нужно ничего объяснять. Ты просто говоришь, что через шкаф или там исчезающий шкаф, и сразу все понятно становится, не нужно никаких там расписывать объяснений. Вот о Нарнии я помню то, как туда попадают, помню большое количество говорящих животных и огромного льва, конечно же, конечно же.
Конечно же.
Но, в принципе, где-то так, наверное, вот в общих чертах в моей голове это и выглядит.
Ну, если честно, в общих чертах так оно и есть. Вот,
Yes!
ну, когда мы говорим о Нарнии, в частности, то это, да, 100% какое-то волшебство, лев и говорящие звери. Но стоит сказать, что вот так описывать можно только, наверное, страну Нарнию, потому что если мы погружаемся более глубоко в эту сагу, так сказать, Нарнией называется не только вот эта вот страна, в которой идет основное действие первой книги, в частности, «Лев, колдунья, платяной шкаф», но и весь мир, о котором идет речь. Потому что кроме вот этой вот страны Нарнии, есть там еще и другие страны, есть и другие народности. То есть, да, в Нарнии как таковой основную часть населения, скажем так, составляют именно либо магические существа, то есть те же там гномы, фавны, какие-то кентавры, вот, и всякое такое, или звери. Говорящие звери, не говорящие звери, вот это вот все. Но есть еще и другие страны, есть страна троллей, страна подземного народа, там тебе есть подводные страны, тут тебе есть просто страны людей, которые больше как похожи на что-то арабское, вот такое вот восточное, да. И вот это тоже все называется Нарния.
А почему Нарния?
Просто. На самом деле, Льюису просто понравилось название. Он случайно на какой-то карте увидел название города во Франции, который назывался Нарни. И он такой: «Ха, Нарни! Я, Нарния! Ого, класс! Да, это будет название моей страны». Все.
Очень-очень как-то просто.
Ну, да. Ну, на самом деле, это сложно объяснить, но в самих произведениях очень много заложенного смысла, очень много аллегорий, но также много и просто рандомных штук. Ну, то есть, с одной стороны, да, там очень много вот этого вот синдром поиска глубинного смысла, но с другой стороны, там очень много таких вот штук, ну, типа, а, просто. Оно есть. Существует.
Слушай, ты сказала о том, что Нарния — это название всего этого мира, но есть еще другие страны. И вот как-то можно между ними, между этими странами и мирами перемещаться каким-то образом?
Ну, между странами можно перемещаться просто как обычно. Вот. Но правильный вопрос. Если у нас есть один мир, то, возможно, есть и другие миры. Как говорится, есть и другие миры, кроме этого. Напишите, кто понял отсылку, напишите в комментариях. Еще одной темой Хроник Нарнии является такая, так сказать, мультивселенная. Привет, доктор Стрэндж, как говорится. Кроме Нарнии, кроме Земли, то есть понятное дело, что это находится в разных мирах, да, есть Земля, есть Нарния, но кроме вот этих двух есть еще просто несметное количество миров. В ходе книг мы попадаем, по-моему, только в один или еще, может быть, в парочку других миров, но абсолютно точно, что они существуют, что вот этих вот миров, их просто нескончаемое множество. И вот между ними действительно можно перемещаться. И ты вот сказала, что был шкаф. Да, то есть есть вот такие вот порталы, скажем так. Конечно, нам больше рассказывается о тех порталах, которые есть с Земли в Нарнию и наоборот. Один из них — это платяной шкаф. В одной из книг это была просто дверь как бы в подсобку. При том, что это может быть не очень, ну, как сказать, это может быть не постоянным порталом, да, то есть даже в первой книге мы видим, что вот один раз они прошли, а второй раз там не смогли, потому что портала уже не было, это был просто шкаф, вот. Кроме того, есть порталы, которые просто появляются случайно, то есть мы точно знаем, что одну из стран на юге Нарнии заселили беглецы, преступники, которые просто на острове нашли портал в Нарнию, и они захватили там вот людей, которые там жили в этой стране, и просто как бы сделали свою страну, которая там была достаточно захватнической и типа злой, в кавычках. Вот. Кроме порталов, есть еще такая штука, которая называется «Лес между мирами». В одной из книг он тоже описывается. По сути, это просто реально лес, и в нем очень много прудов. И если у тебя есть особые предметы, которые были созданы из особой пыли, взятой из этого леса, вот, ну, то есть это может быть что угодно. То есть главное, чтобы у тебя была вот эта вот пыль, которая либо притягивает тебя к лесу, либо отталкивает от него. И если у тебя есть эти предметы, и ты просто прыгаешь в один из этих прудов, а каждый пруд — это портал в какой-то собственный мир, ну, то есть вот это вот сколько прудов, неисчислимое множество, просто миллиарды, миллионы, unbelievable, over 9000, столько и миров. Вот, и если ты в него прыгаешь, то ты попадаешь в этот мир. Если ты берешь другой предмет, который притягивается, наоборот, этим лесом, то ты попадаешь обратно в лес. При том, что лес такая очень прикольная штука, прикольное место, потому что он накладывает на своего вот посетителя, во-первых, невероятную усталость, сонливость и желание прилечь, чтобы больше никогда не проснуться. И, во-вторых, забывчивость. То есть, побывав в нем, ты потом даже можешь не вспомнить, где ты был. Вот, такой вот интересный факт. Есть мнение, что это такая защита от вторжения. То есть, если какие-то злодеи из какого-то мира решат переместиться в другие миры и тоже их захватить, то они просто не смогут, потому что чем, можно сказать, злее человек, чем больше в нем вот это вот негатива, то тем активнее влияет на него лес, то есть тем больше он обессиливает, тем больше у него включается вот эта вот забывчивость. А забывчивость, кроме всего прочего, представьте, вы находитесь в мире миллиардов одинаковых прудов, и вы не знаете, какой из них ваш. Вы не знаете, как вы потом домой вернётесь? Угу. Вот такая вот защита.
Нужно не прыгать по прудам неизвестным и.
Как вы вообще здесь оказались? Да. Еще один способ перемещаться между мирами — это как раз-таки, если тебя перенесет вот этот вот лев, о котором ты уже упоминала. Льва зовут Аслан, и он один из, можно сказать, таких главных героев всей саги.
Я все время, у меня был вопрос, слушай, Аслан или Аслан? Как правильно?
Я говорю Аслан, как правильно, я хз, скажу честно. Мне кажется, если говорить на английском, это будет Аслан. Мне кажется, правильно Аслан, наверное. But then again, who cares?
Согласна.
Да, будем называть его Аслан. Если это неправильно, напишите в комментариях. Аслан — это один из главных героев, и кроме того, он очень могущественное существо во всей этой вселенной. То есть о том, то его прообраз, можно так сказать, мы и поговорим немножко позже, но пока вот мы знаем точно, что Аслан, он настоящий, и он своего рода такая божественная сущность. Вот. Как в Нарнии, так и вне ее. То есть он и его отец, который в книге называется «Император за морем», они, по сути, создатели, возможно, всех этих миров. Но точно создатели, ну, в частности, Аслан, он создатель Нарнии. То есть он вообще создал этот весь мир из ничего, буквально из пустоты. Он создал землю, существ, небо, солнце. Вот это вот все, это его рук дело.
Что-то знакомое чувствуется в этом описании.
Что, может быть, 7 книг это 7 дней?
Возможно. А в седьмой книге они отдыхали все?
Нет, в седьмой книге они махались.
Ну, все, тогда не подходят.
Последняя книга называется «Последняя битва».
Черт.
Они не отдыхали там. И кроме вот той Нарнии, которую он создал, есть еще другая страна. Она называется иногда «Истинная Нарния», иногда называется «Страна Аслан». Асла. Страна Аслана. То есть это, по сути, вот мир, единственный реальный мир. Потому что, попадая туда, люди, ну или другие существа, они понимают, что тот мир, в котором они жили, это просто бледная копия того, что они видят перед собой сейчас. То есть вот как будто все остальное — это просто тень. Просто тень. Все другие миры — это просто тень вот этого мира. И, как говорил один из героев, вот как раз-таки, по-моему, в этой последней битве, это же все было у Платона. И вот если ты вот так вот, ты взрослый человек, и ты читал Платона, то ты можешь это вкурить. Но дети не могут этого вкурить. Это вот о том, как в детские книги вплетаются взрослые темы.
Это Платон для начинающих.
Платон для начинающих. Хроники Нарнии. В принципе, можно сдавать зачеты по философии уже.
Это, кстати, очень хороший лайфхак. Слушай, но Аслан создал эту вселенную, Аслан главный в этом мире вымышленном, но Аслан главный герой этого произведения.
Я бы сказала, что он — это главная тема этого произведения. Ну, то есть, вот если вот так вот брать все, то он — это красная нить. Красная нить. Но, конечно же, он предстаёт как божественная, но и как такая магическая сущность. То есть с ним связано все волшебство, которое происходит в этом мире. Потому что, несмотря на то, что это фэнтези, и несмотря на то, что это вот такой вот, вроде, мне кажется, магический мир, магии в Хрониках Нарнии достаточно мало. То есть там кастовать все не могут. То есть в теории ты можешь научиться, но по факту колдунов достаточно мало. Еще такой моментик, который, возможно, нарушает всю магию вне Хогвартса, это то, что магия в Нарнии никогда не срабатывает одинаково дважды. То есть если тебе накастовали рахат-лукум вот сейчас вот, второй раз тебе накастовать рахат-лукум не могут.
А что мне делать, если я хочу накастовать рахат-лукум во второй раз?
Переместиться в другое место, подождать, делать рахат-лукум другого вкуса. Ну, в таком духе.
Интересно.
То есть это
Интересно.
может... Потому и иногда не срабатывают, например, порталы. То есть должны измениться обстоятельства, так сказать, для того, чтобы магия сработала. Да, в принципе, есть просто какая-то такая природная магичность этого мира. Я вот уже сказала про магических существ и магических зверей говорящих тоже. Вот, но стоит сказать, что звери не все говорящие,
Это обидно.
и там даже это объясняется, так что Аслан, он при создании Нарнии, он всех зверей создал говорящими, но он как бы им сказал, давайте вы по моим законам будете жить, да, будьте хорошенькими бусинками, а если будете нарушать мои правила, то лишитесь и речи. Вот так вот. Сами подумайте, что это значит, на что это аллегория.
Такие тонкие намеки.
Тонко. Да, но на самом деле достаточно тонко, не in your face. Ну да, я уже в принципе сказала, что волшебные существа там есть, и даже в первой книге мы встречаемся с Санта-Клаусом. Да-да, не удивляйтесь. Санта-Клаусом.
Я тогда, когда первый раз увидела, это был фильм, я максимально тогда была удивлена, то есть я абсолютно не ожидала, что это произойдет. Это как если бы откуда-нибудь там вынырнул Гэндальф, я не знаю, тоже это было бы также неожиданно. И с одной стороны неожиданно, а с другой стороны приятно, потому что, ну, это оставляет все равно какую-то такую маленькую надежду на то, что это все-таки реальный мир, все-таки как бы у нас Санта-Клаус, там Санта-Клаус и какое-то вот такое, типа,
Да, только там он
более...
настоящий.
У нас тоже настоящий. Может быть, у нас
Да.
есть маленькие слушатели подкаста, и маленькие слушатели подкаста будут очень расстроены, если мы скажем, что Санта-Клаус не настоящий. Или
Ну,
Джоуи.
кому-то, как говорится, приносит подарки Санта-Клаус, кому-то Дед Мороз, а кому-то Иисус и Святой Миколайчик.
Это правда. Главное верить в волшебство, неважно в какой форме.
Главное верить в подарки.
Да.
Ну да, то есть вот такой вот это магический мир. И первая история, возможно, вы уже знаете, возможно, вы не знаете, она начинается с того, что четверо детей, они, как в жизни, были эвакуированы из Лондона и приезжают погостить к своему дядюшке. Вот. И находят у него в старом доме старый платяной шкаф, проходят сквозь него и попадают в эту волшебную заснеженную страну, которая освещена на полянке светом живого фонарного столба.
Звучит прям максимально рождественский, что ли? Как-то так. Прям как вот как детские какие-то такие воспоминания теплые. Нужно обязательно
Я надеюсь,
пересмотреть.
вы сейчас сидите с мандаринами под свечение и мерцание новогодней елочки и даже не думайте о том, что ее уже пора убирать вообще-то.
Никогда не пора. Тогда такой вопрос. Если у нас Аслан не главный герой, если есть много разных героев, то как это связывается в какую-то одну общую идею, и если она вообще какая-то общая здесь?
Вообще, если рассматривать это как одну такую большую сагу или ну вот серию книг, то мнения разнятся. То есть какой-то основной идеей через все 7 книг не особо прослеживается. С другой стороны, есть как бы исследователи, которые говорят, что там вот эти 7 книг, они означают и 7 там смертных грехов, и 7 добродетелей, и даже 7 планет. Вот, что там вот это вот обозначает Луну, а это там вот, чтобы это про войну, это Марс, это вот все. Но, скорее всего, одной какой-то общей идеи нету. Но в рамках каждой книги, конечно же, сюжет, он имеет под собой какую-то одну идею. И, как вы, наверное, уже поняли по всем подводкам, в книге очень много религиозного аллегоризма. То есть для взрослого человека он даже не скрыт. То есть там буквально вот Аслан делает всякие вот эти вот свои магические штуки, он там на Рождество это не очень подходит, больше подходит на Пасху, если вы понимаете, о чем я. Спасает людей, создает миры, лишает каких-то своих даров, если люди, ну не только люди, слушаются его каких-то указаний, да. То есть это очень-очень такая прозрачный намек на Иисуса. Он даже одному из героев в одной из книг говорит, что ты, мол, меня здесь знаешь как Аслана, и ты со мной познакомился здесь немножко для того, чтобы вернуться в свой мир, узнать меня там под другим именем и там как бы следовать моим дальше заветам.
Начинается на И, заканчивается на СУС.
То есть это все очень-очень прозрачно. То есть там есть антипод Аслана в там вот этой вот южной стране, о которой я говорила, что она была основана преступниками. Они поклоняются другому божеству, которое называется Таш. Вот, и вот это максимальный образ всего плохого, что есть там. То есть ложь, убийство, воровство, вот это все. Кто это? Догадайтесь, дети. Понятно. И вот эта вот страна Аслана, в которую попадают люди, в том числе и после смерти, могут и не после смерти попасть, но в частности попадают после смерти. И там они находят все, что они любили когда-то в своей жизни. И все со всеми любимыми людьми встречаются, и все любимые штуки они там видят, и там любимые их пейзажи, и просто вот наконец-то они попадают в реальный мир. Что это? Что это? При том, что ты попадаешь туда только если ты был как бы классным при жизни.
Давайте-ка
Даже
подумаем.
если ты не знал, даже если ты не знал, что ты живешь классно, ты просто как бы жил по совести, то ты все равно туда попадаешь. Ну, тут бы я, конечно, поспорила, потому что я вроде бы как в христианстве не так, но суть такая, что Профессор очень много туда вот заложил вот этого христианской подоплеки. Но стоит сказать, что это было не специально. Ну, то есть, скорее всего, как и многие другие вещи в книгах, это просто у него естественно вылилось. То есть он не специально такой, опа, сейчас я придумаю, как вовлечь детей в христианство, как сделать так, чтобы они поверили в Иисуса. Это мой хитрый план. Так, Иисус будет лев. Да, лев. А вот это вот будет то, а это... Нет, скорее всего, было не так. Скорее всего, он просто реально придумывал волшебные миры, при том, что больше для своей какой-то... для душевного успокоения, наверное, чем для того, чтобы стать популярным или еще что-то. У него уже все это было. У него уже была популярность и все остальное. Просто так получилось. Настолько религия была неотрывно связана с его жизнью, что он просто вылил это и в своих книгах. Потому что, кроме этого, как я уже сказала, там есть и Платон, там есть и какие-то просто закодированные образы в плане того, что дети, это были вот те дети, которые приезжали к нему во время оккупации, или там это была его крестница, он списал с нее тоже. И профессор, к которому приезжают дети в первой книге в гости, да, он был списан с его, вот того профессора Кирпатрика, который его учил и был его собственным учителем в юности, да, то есть вот очень много людей, вещей, событий, которые там вот закладывались, и вот тоже в одной из книг, там у главного героя умирает мать, ну, то есть он мальчик, у него умирает мать, это тоже как будто переживание вот этого всего травматического опыта, но и религия там, конечно, наверное, главную скрипку играет. Так что вот так вот, я думаю, что, хотя это очень волшебная книга, и она вот такая вот магическая, фэнтезийная, и все-таки направлена больше на детей. Даже взрослые люди, они, во-первых, найдут там очень много всего интересного, и она не слишком детская, так как там убивают, предают и все остальное. Но и кроме этого, они могут гораздо глубже почувствовать и понять эту книгу тоже, чем дети. Дети, возможно, это поймут на каком-то подсознательном уровне о том, ну, типа, что, о чем эта книга, да, и как нужно жить, и что нужно делать. Но для взрослых, мне кажется, это интересный опыт с немножко другой стороны.
Окей, с чего тогда начинать читать?
Начинать читать, конечно же, с «Льва, колдуньи и платяного шкафа». Шестая книга — это приквел, то есть в теории его можно прочитать первым. Но, наверное, я бы все-таки для полноты экспириенса не советовала. Прочитайте «Лев, колдунья и платяной шкаф». Она небольшая, они все небольшие. Я думаю, вам очень понравится, и вы захотите прочитать все остальное. Но для самых ленивых, и кто еще не посмотрел кино, в принципе, можно и кино посмотреть. Чисто для того, чтобы проникнуться еще сильнее там, этой атмосферой и все-таки прочитать. Дальше смотреть не советую. Ну, то есть, потом можете вернуться к этому. Там последними вышло три фильма, то есть «Лев, колдунья, платяной шкаф», «Принц Каспиан» и...
«Покоритель зари».
Но я бы посоветовала «Принца Каспиана» и «Покоритель зари» оставить на потом, тем более, что, по-моему, они там допустили гораздо больше вольности, да? Если вам лениво сразу читать, если вы не уверены, что вам понравится, посмотрите «Лев, колдунья, платяной шкаф». Пусть это будет заменой или дополнением к вашим обычным фильмам для вот этого новогоднего сезона, когда не хочется выходить на улицу по вечерам, а хочется сидеть, укрыться теплым пледиком, попивать какаушку с маршмеллоу и смотреть какое-то кино. Вот я вам очень советую.
Ты сейчас описываешь мой вечер, который наступит после записи этого подкаста. Я уже не могу, мне уже очень хочется пересмотреть.
Класс, я рада. Лиза, ну а ты, может быть, тоже что-то посоветуешь нашим слушателям, чтобы им было интересно посмотреть, почитать или поиграть в подобном сеттинге?
Мне сразу в голову приходит фильм, который вышел примерно в то же самое время, который называется «Звездная пыль». Он не совсем популярный, то есть он не мейнстримный, в нем играет восхитительная, невероятная Мишель Пфайффер. А еще для всех любителей «Ведьмака» там вас ждет очень приятный сюрприз. Не буду спойлерить, но посмотрите обязательно. Очень хороший, добрый, тоже такой же волшебный фильм с похожим сеттингом, с другим миром, в который попадает герой. Классный и, по моему мнению, очень недооцененный, потому что его немного людей смотрело, немного людей знает, по крайней мере, у нас. Так что очень рекомендую. А если вы так же, как и я, любите прекрасного актера Бена Барнса, то я советую посмотреть «Дориана Грея». В главной роли там снимается Бен Барнс, и в роли второго плана снимается Колин Фёрт. То есть что еще вы хотите получить от фильма? Прекрасный сюжет, одна из моих самых любимых книг, прекрасный актер первого плана и лучший актер второго плана. Это гарантированно замечательный вечер.
А чего душа поет?
Дело просится в полет. Колин Фёрт, Колин Фёрт, Колин Фёрт. Да.
Да. Это правда, это правда. Ну, большое тебе спасибо. Спасибо за то, что пришла на подкаст.
Спасибо, что ты снова меня позвала. Я с удовольствием приду еще раз, если я не надоем твоим замечательным слушателям.
Я тебя обязательно еще позову. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах и на YouTube. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Также ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной. Льюис Кэрролл, он был супер просто добрым.
Лайв Льюис.
Да.